Как это делалось в Одессе? Рассказ Бабеля. Начал я. Реб Арьелейб, сказал я старику. Поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроем Грач. Сталь его поступков разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Коль Капаковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Ну почему же один Беня Крик зашел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях? Реб Арьелейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед ним расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арьелейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал: «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель Крик. О чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую ступку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Да вы ничего бы не сделали. А он сделал. Потому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел Фроему Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроему: «Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет выигрышем». Грач спросил его: «Кто ты? Откуда ты идешь и чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фроем», — ответил Беня, «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач, «я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет. Старше был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой этого Бенчика?» — спросил покойный Бык. И одноглазый Грач сказал свое мнение. «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так», — воскликнул покойный Левка, «тогда попробуем его на Тартаковском». «Попробуем его на Тартаковском», — решил совет. И все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского называли у нас полтора жида. Или 9 налетов. Полтора жида называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себя столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А девятью налетами прозвали Тартаковского, потому что фирма «Левка, Бык и компания» произвела на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. На доле Бенни, который еще не был тогда королем, выпала честь совершить на полтора же, да, 10-й налет. Когда Фройер передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь, он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. 2 раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил, кого это хоронят с певчими? Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но полтора жида этого не предвидел. Полтора жида испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте? 10-й налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда королем, понимал это лучше всякого другого. Но сказал грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. «Но, уважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой, ну и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенецион Крик». Тартаковский не поленился и ответил без промедления. «Беня, если бы ты был идиот, я бы написал тебе как идиоту. Но я тебе за такого не знаю, и упаси Боже тебе за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина? И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того, как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ, язвы, болячки, хлопоту и бессонницу. Брось эти глупости, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это представляешь. Рувим Тартаковский». Полтора жида сделал свое, он написал письмо, но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с 4 друзьями в контору Тартаковского. 4 юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх», — сказали они им, и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон», — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других. «Не имей эту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику, белому как смерть, и желтому, как глина, он спросил его, «Полтора жида в заводе?»
«Их нет в заводе»,
— ответил приказчик, фамилия которого была Мугенштейн, а по имени он звался Иосиф, и был холостым сыном тети Песни, куриной торговки в Серединской площади. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» — стали допрашивать несчастного Мугенштейна. «Я здесь буду за хозяина», — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава. «Ну тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», — приказал ему Бедя, и началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы, монограммы. Покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками. И в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Моргенштерн, как другу. Вот получает от меня деловое письмо. А чего бы ему не сесть за 5 копеек на трамвай и не поехать ко мне на квартиру? Не выпить с моей семьей стопку водки, закусить, чем Бог послал. Что мешало ему выговорить передо мной душу? Беня, пусть бы он сказал мне, так и так, вот тебе мой баланс, повремени, дай мне 2 дня, дай вздохнуть, дай мне развести руками. А что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Муинштейн, ты меня понимаешь? Я вас понял, сказал Муинштейн и солгал. Потому что совсем ему не было понятно, зачем 1,5 жида, почтенный богач, первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей бендюжника Менделя Крика. А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору, и хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз. «Гу-гу-го!» — закричал еврей Савка. «Прости меня, Бенчик, я опоздал!» И он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Муинштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке. И вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова? «Текать с конторы!» — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцесу: «Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним. Теперь скажите мне, вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика?» «Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он король, а мы с вами сидим на стене 2-го еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями». Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов: «Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Муинштейн выздоровел. Представляешь, на всякий случай, Бенецион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли». И все же Муинштейн умер в ту же ночь. И тогда только 1,5 жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» — вопил он. «И где кончается Беня?» «Полиция кончается там, где начинается Беня», — отвечали резонные люди. Но Тартаковский не унимался. И он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. 1,5 жида сидел на столе и махал руками. «Хулиганская морда!» – прокричал он, увидя гостя. «Бандит! Чтоб тебя земля выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мсье Тартаковский», — ответил ему Беня тихим голосом. «Вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мсье Тартаковский, в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа, что жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами!» Поднялся у меня дымом, когда я услышал эту новость. Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. 10 000 единовременно!» — взревел он. 10 000 единовременной пенсию до ее смерти, пусть она живет 120 лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, месье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль. Потом они бронились друг с другом. Полтора жида бронился с Беней. Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно. «Тетя Песя», — сказал тогда Беня в сколоченной старушке, валявшейся на полу, «если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее. Но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? А чем бы было плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете 5 000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти. Живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. 6 лошадей, как 6 львов, 2 колесницы с венками. Хор из Бродской синагоги, сам Меньковский, придет отпевать покойного вашего сына. И похороны состоялись на следующее утро. Спросите о них у Шамисов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видел, а мир и не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди профессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песи под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со старого базара, с другого бока находились почетные молочинцы, с бугаевки завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока, и позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 100 человек, или 200, или 2000. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке. И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с Шепелявым Моисейкой и Шимшином из погребальной конторы. Видел это я, Аргилей, гордый еврей, живущий при покойниках. колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. 60 певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали, как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. 4 человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида закончилась, 4 человека подвели под гроб свои стальные плечи и с горящими глазами и выпеченной грудью шагали вместе с членами общества приказчиков евреев. Впереди шел Беня Крик, которого тогда еще никто не называл королем. Первым приблизился он к могиле, зашел на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать, молодой человек?» Подбежал к нему Кофман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», — ответил Беня Крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арьелейб, и шепелявый Моисейка, который сидел на стене со мной рядом. «Господа и дамы!» — сказал Беня Крик. «Господа и дамы!» — сказал он. И солнце стало над его головой, как часовой с ружьем. «Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас, господа и дамы, что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни. Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что он погиб? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, побивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса». И сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседской могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли каковцы все присяжные, поверенные и дамы с брошками. Он заставил Кантора пропеть над Савкой полную панихиду. И 60 певчих вторили кантом. Савке не снилась такая панихида, поверьте слову Арьелейба, старого старика. Говорят, что в тот день полтора жида решил закрыть дело. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, это видел я глазами Арьелейба. Арьелейб, так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась. «Король», глядя и вслед, сказал шепелявый Моисейка, «тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке». «Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Моисейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку? Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?»